Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине уточняют, кто и как будет восстанавливать разрушенные войной районы Донецкой и Луганской областей, каким образом учтены интересы непризнанных республик. США пытаются создать международную коалицию против радикальной организации «Исламское государство». Кто и как будет бороться с международным терроризмом на Среднем Востоке. Сформировано новое правительство Польши. Чем оно отличается от прошлого и каковы его главные задачи? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 22 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. На востоке Украины продолжаются спорадические боевые действия. Сепаратисты минувшей ночью несколько раз штурмовали позиции украинских военных в районе Донецкого аэропорта. По-прежнему сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Мариуполя. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявляют, что заняли несколько населенных пунктов в окрестностях Донецка. Тем временем президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам сделал несколько важных заявлений, в основном о том, как видится ему невоенное урегулирование ситуации в Донбассе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Первый вопрос, который задали Петру Порошенко тележурналисты о поспешно принятых Верховной Радой почти неделю назад в закрытом режиме президентских законах об особом статусе части территории Донбасса и амнистии сепаратистов. Ряд украинских политиков и не только праворадикальных называют эти законы не иначе, как капитуляцией Украины перед Россией. Сам же Порошенко убежден, что если бы Рада не приняла эти документы, то страна могла бы лишиться международной поддержки. Один из возможных сценариев, который рассматривался, если бы эти законы не были приняты Верховной Радой, и тогда на Украину можно было бы возложить ответственность за срыв мирного процесса. Это бы развязало руки тем, кто рассчитывал прервать режим прекращения огня, обвинив в этом украинскую сторону, для того, чтобы мы потеряли международную поддержку.
Втратили свою международную поддержку.
Законы по Донбассу носят во многом рамочный характер, и украинским парламентариям еще предстоит утвердить ряд документов, конкретизирующих некоторые их положения. Споры, в частности, ведутся вокруг выделения денег для территорий, контролируемых сепаратистами. Украинский премьер-министр Арсений Яценюк накануне публично заявил, что его правительство не будет финансировать боевиков. По словам же президента, Киев намерен финансировать территории Донбасса, которые вернутся под украинский флаг. Из бюджета будут выделять деньги для тех территорий Донецкой и Луганской областей, в которых будут обеспечены мир и присутствие украинской власти. Во время телеинтервью Петр Порошенко сообщил, что районы Донбасса с особым статусом будут по периметру контролировать украинские пограничники. Эта мера необходима для того, чтобы избежать дальнейшего распространения конфликта. Границы особых территорий должна будет определять Верховная Рада. Главным критиком украинского президента сейчас выступает лидер батьковщины Юлия Тимошенко. Она не верит в мирный план Порошенко, а итоги минских переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины называет обманом. Цель Путина, убеждена Тимошенко, с помощью мирных соглашений обезоружить украинскую армию и захватить всю Украину. В то же время глава государства убежден, что вести войну в Донбассе исключительно военными методами невозможно. Чем больше там будет подразделений украинской армии, тем больше, сказал украинский президент, там будет и российских войск. Именно по этой причине подразделениям национальной армии и добровольческим батальонам не удалось летом завершить операцию по освобождению от сепаратистов Луганска и Донецка. На прошлой неделе Петр Порошенко в ходе визита в Вашингтон заручился согласием США оказать Украине дополнительную политическую, экономическую и военную помощь. При этом американское руководство отказалось предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО, а также отказалась от поставок Киеву летального вооружения. В телеинтервью Петр Порошенко заявил, что Украина не испытывает недостатка в летальном оружии.
У нас есть пулеметы, танки.
У нас есть пулеметы, танки, системы залпового огня, ракеты, артиллерия и все остальное, что позволяет нам держать фронт такой длины. Но мы должны получить и получили то, что нам необходимо. Разведывательное, радарное, наблюдательное и другое оборудование для обороны. Это оборудование позволит повысить эффективность нашего оружия и модернизировать его. Сейчас у нас значительно расширяется сотрудничество с иностранными советниками, которые будут нам помогать буквально с колес строить оборону государства. Одна из приоритетных для нас реформ – реформа сектора обороны и безопасности. Она будет представлена в ближайший четверг, и все смогут убедиться, что эта реформа является для нас первым приоритетом. Украина надеется на выполнение Москвой условий перемирия. Главное из них – выведение из Донбасса российских войск, возвращение контроля над границей с Россией и освобождение всех заложников. Комментируя интервью президента, украинская пресса называет его достаточно взвешенным. Порошенко убежден, что военного решения в Донбассе быть не может, и его мирный план сработает. Впрочем, как подчеркивает газета «Сегодня», рассчитывать на урегулирование ситуации на украинском востоке – можно только в том случае, если будет выполняться не план Порошенко, а план Порошенко-Путина. Сам же украинский президент заявил, что для нормализации ситуации на всей территории Донецкой и Луганской областей необходимо продолжить переговоры с хозяином Кремля, но с обязательным привлечением к этому диалогу и американских руководителей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Представители украинского руководства делают противоречивые иногда заявления. Вот вы слышали то, о чем говорил Петр Порошенко, и то, о чем говорил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Один утверждает, что средства в Донбасс будут направлены из украинского бюджета, другой говорит, что нет. Чтобы разобраться с тем, какова действительно украинская политика на территориях, частично контролируемых сепаратистами, я позвонил в Киев украинскому политологу, директору Института глобальных проблем Вадиму Карасеву.
Окончательные границы и окончательные районы, которые претендуют на особый статус или на особый порядок самоуправления, определяются законами или постановлениями Верховной Рады Украины. Поэтому еще Верховная Рада Украины должна принимать соответствующие законы. Точка отсчета будет ситуация на 5 сентября, когда был принят вот это Минское протокольное решение. Вот как находились войска, вот эта граница будет.
Дело в том, что боевые действия там спорадически продолжаются, и можно сделать вывод, что там как-то пытаются обе стороны скорректировать линию фронта и, соответственно, потом линию разграничения.
Да, это верно, тем более, что линии фронта нет, потому что это же гибридная война, она не имеет линии фронта. Это полупартизанские, полувоенные, гражданские военные действия. Это очень условные пока территориальные границы. В ходе перемирия каждая сторона пытается увеличить контроль, свой территориальный контроль. Разве не ведутся позиционные бои за Донецкий аэропорт? Ведутся. То же самое мы видим и возле Мариуполя. Все-таки известно, что сейчас находится под контролем самопровозглашенных республик, а что находится под контролем центрального правительства. Примерно 28% территории Донбасса за самопровозглашенными республиками. Численность населения здесь не такова, потому что самопровозглашенные республики контролируют Донецк, а это миллион и чуть более жителей. Луганск, это где-то 500-700 тысяч. И в целом по населению получается, что самопровозглашенные республики контролируют половину населения Донбасса, даже чуть больше, 4 с чем-то миллиона человек, а Украина другую часть населения, чуть меньшую. Ключевые города Луганск и Донецк за сепаратистами, и там, кстати говоря, находится очень много прибыльных предприятий, которые вполне дают возможность наладить нормальное производство, промышленное производство и подключиться к кооперативным цепочкам предприятий Российской Федерации.
Это означает, что вот эти 28% территории и там чуть больше половины населения Донбасса не получат, как сейчас думает Киев, не получат никакой помощи бюджетной из столицы Украины?
Нет, как раз предполагается по этому Минскому протоколу финансирование из бюджета для восстановления Донбасса. Но дело в том, что не хватит этих денег. И придется России тоже как-то подключаться. Поэтому в Минском протоколе и в этом законе о порядке самоуправления в особых районах есть пункты из положения о трансграничном сотрудничестве этих районов с регионами Российской Федерации. Но это такая формула, которая дает возможность проводить особую промышленную политику, особую внешнеэкономическую деятельность вот этим местным властям для того, чтобы сохранить торгово-экономические и промышленные связи с Российской Федерацией. Ну, например, в зоне, контролируемой сепаратистами, несколько вагоностроительных заводов. Ну, например, Сахановский вагоностроительный завод в Луганской области. Вагоны можно продавать только Российской Федерации, нигде их больше не принимают. Тепловозостроительный завод Луганский, то же самое. Сейчас и Россия начинает отказываться от вагонов украинского производства, что можно потерять 20 тысяч рабочих мест. И надо их восстанавливать будет. Поэтому финансирование, скорее всего, будет частично с бюджета Украины. Россия что-то будет помогать, тоже, наверное, как-то будет финансировать. И третий источник финансирования – это вот эти трансграничные экономические, торговые и промышленно-кооперационные связи.
А как же тогда премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что его правительство не будет финансировать территории, восстановление территории, которые находятся под контролем сепаратистов?
Да, он сказал, что ни одного гривны из бюджета, государственного бюджета Украины сепаратисты не получат. Речь же идет после того, как помощь будет тогда, когда пройдут выборы 9 декабря. А для того, чтобы прошли выборы, должны амнистия. Для того, чтобы амнистия, должна быть сложено оружие, что очень нереалистично пока. До 9 декабря Яценюк может уже и не быть премьер-министром. Потому что 26 октября будут парламентские выборы, и не факт, что Яценюк вернется на пост премьер-министра. А вот такие заявления, учитывая то, что он возглавляет еще одну партию власти, которая более, скажем так, непримирима относится к сепаратистам и к Российской Федерации, нежели партия власти имени Порошенко, то такие заявления нужно расценивать как в предвыборном контексте, как, скажем так, электоральных, одной из электоральных технологий. Что там будет после 26 октября, уже посмотрим.
Геннадий Москаль, один из бывших депутатов Батьковщины и сейчас сторонник Петра Порошенко, скорее всего, будет назначен новым губернатором Луганской области. Верховная Рада утвердила, Порошенко, очевидно, подпишет этот указ. Понятно, в его обязанности входит контакт с так называемой Луганской Народной Республикой. Он с этими людьми каким-то образом будет общаться? Это все-таки территория Украины. Или, учитывая ситуацию на местности, он будет рулить только той частью Луганской области, которая находится под контролем украинской армии?
Ну, пока он будет рулить только той частью, которая находится под контролем украинской армии. Вот его задача. Пока подготовить к зиме. Что касается остального, тут пока не ясно. Потому что получается так, что если там все будет хорошо, все будет нормально, сложат оружие, амнистия, будут выборы, то эти выборы касаются только местных органов власти. Поэтому и закон называется об особом порядке организации местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Это касается местного самоуправления. По логике вещей тогда нужно будет думать о том, кто будет губернатором и будет ли там губернатор вообще. Пойдут ли вот эти лидеры самопровозглашенных республик после того, как, если они изберутся мэрами или там главами городских советов, районных советов, согласятся ли они, чтобы Киев им присылал губернатора, назначал губернатора. Поэтому пока этот вопрос подвис, он не решен, и никаких комментариев самого Москаля я не встречал по этому поводу. А встречал его комментарии только той части, которая касается Луганской области, контролируемой украинскими войсками, в плане подготовки к зиме, какие шахты затоплены, какие не затоплены, как восстанавливать инфраструктуру этой части и так далее. Что касается вот самого Луганска и той части, которая контролируется этими республиками, об этом речи не идет.
Вам не кажется, что вообще-то речь идет о том, что уже фактически на территории Украины замороженный конфликт? Нет киевской власти на части Луганской и Донецкой области. Нет у вас ощущения, что эта ситуация вот этим перемирием, которая, наверное, лучше, чем война, но тем не менее будет заморожена, и это все затянется на неопределенную совершенно временной срок?
Ну, давайте так. Сначала придерусь слова. Не, все-таки не заморожено, а подморожено. На заморозку это не тянет, потому что, скажу почему, Путин не хочет длительной заморозки. России и Украине это не очень выгодно. Превращение это в Приднестровье. И оно Приднестровьем не может быть. Ни Абхазии, ни Приднестровье, ни тем более Южной Осетии. Смотрите, в Приднестровье 500 тысяч человек. В Абхазии и того меньше. Ну, Южная Осетия вообще там 50 тысяч. А здесь 4 миллиона. Очень сильными предприятиями. Там и Енакиевские, и трубные, и Харциск трубные, и ферросплавные там предприятия, и металлургические комбинаты. Вот если бы еще Мариуполь взяли, там вообще был бы полный цикл, потому что там два медкомбината находятся, Ахметовских, Азовстали имени Ильича, Мариуполь и Порты. 4 миллиона Понимаете, 4,4 миллиона человек. Невозможно просто держать заморозки вот в качестве такого анклава. Поэтому скорее речь может идти о том, что это такое, как будет, знаете, по принципу ни войны, ни мира. И какое-то совместное, скажем так, управление, совместный контроль над этой ситуацией будет со стороны Украины и России. Тоже на бюджет российский положить помощь и превратить их в вежливенцев нет. Я думаю, что Порошенко и Путин обговаривали этот вопрос. Бери ты тоже финансируй. Но в результате выйдет так, что придется и Украине, и России заниматься вот этим регионом. Тут ситуация более сложная, более нетривиальная какая-то. И это будет такой ситуация ни войны, ни мира. Но как-то такой, таким ползком деэскалация. Вот мне кажется, что ползущая деэскалация. Очень непоследовательная, с перерывами и срывами. Ситуация настолько зашла глубоко, что сразу, даже если бы было большое желание, у России и Украины этот конфликт разрешить не получится.
То есть верно я понимаю направление ваших мыслей, Вадим, что вот с одной стороны говорят украинские фашисты, с другой москали-агрессоры, а на самом деле мужики там где-то за закрытыми дверями говорят уже в конкретных реальных терминах, кому какой завод, куда будет поставлять продукцию.
И смогут ли туда возвратиться украинские олигархи, потому что там же много предприятий Ахметова осталось. Так, много предприятий, которые контролируют украинские олигархи, там, луганские и донецкие. Ну, в принципе, вы правильно, вот, ну, более, как бы, ну, что ли, практически сказали или перевели мою мысль, что примерно это так будет.
О ситуации на Украине размышлял украинский политолог, директор Института глобальных проблем Вадим Карасев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 22 сентября. Соединенные Штаты продолжают пытаться создать международную коалицию против действующей на территории Ирака и Сирии террористической организации «Исламское государство». В четверг, 21 сентября, этот вопрос будет обсуждаться на специальном заседании Совета безопасности ООН. Оно пройдет под председательством президента США Барака Обамы. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила со ссылкой на источники в американской разведке, что еще больше, чем «Исламское государство», угрозу США и европейским странам представляет другая террористическая группировка на территории Сирии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Эта группировка называется «Хорасан» и возглавляет ее уроженец Кувейта Мухсин Аль-Фадли, входивший когда-то в ближайшее окружение Усама бин Ладена. По данным Государственного департамента США, Аль-Фадли занимал в Аль-Каиде столь высокий пост, что он был одним из немногих, кому заранее было известно о готовящихся терактах в США 11 сентября 2001 года. Предполагается, что Аль-Фадли прибыл в Сирию из Ирана, куда он бежал из Афганистана с группой боевиков Аль-Каиды после 11 сентября. В Иране Аль-Фадли отвечал за финансовые операции Аль-Каиды, в частности, получал деньги от богатых сторонников джихада в Кувейте и использовал эти деньги для финансирования связанных с Аль-Каидой боевиков в Сирии. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», американская разведка наблюдает за Аль-Фадли уже 10 лет. В 2012 году США объявили о вознаграждении в $7 миллионов за информацию, которая привела бы к аресту этого террориста. По данным источников «Нью-Йорк Таймс», группировка «Хорасан» представляет не меньшую, а может быть и большую угрозу США и европейским странам, чем «Исламское государство», потому что ее основные задачи заключаются в планировании и осуществлении террористических атак на территории Соединенных Штатов и Европы. Более того, отмечает газета «Хорасан», и другая террористическая группировка «Фронт Ан-Нусра», возможно, воспользовались тем, что в последнее время внимание западных разведслужб большей частью уделено действиям «Исламского государства». Белый дом и Центральное разведывательное управление США отказались дать какие-либо комментарии к статье «Нью-Йорк Таймс». Однако председатель Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса, республиканец из штата Мичиган Майк Роджерс, не считает, что «Хорасан» и «Аль-Каида» представляют большую угрозу безопасности США, чем группировка «Исламское государство». Во-первых, хорошо известно, что «Аль-Каида» всегда непосредственно угрожала нападениями в западных странах. Во-вторых, я бы не стал говорить, что угроза со стороны «Исламского государства» больше или меньше, чем та, которая исходит от «Аль-Каиды» или группировки «Хорасан». Просто эти угрозы разные. Угроза со стороны исламского государства существует сегодня. Что касается группировки Хорасан, то мы считаем ее частью Аль-Каиды, дислоцированной на Аравийском полуострове. Эта группировка прежде всего заинтересована в осуществлении атак на самолеты. Это очень опасно, потому что у этой группировки есть деньги, технические средства и боевики, готовые к нападениям. Эта угроза продолжает оставаться очень серьезной. То же самое можно сказать об исламском государстве и о группировке «Фронт Ан-Нусра». Опасность заключается еще и в том, что в рядах всех трех группировок, по нашим данным, есть граждане западных стран. Мы очень опасаемся, что какой-то из этих трех группировок удастся осуществить теракты на Западе. Поэтому мы, если так можно выразиться, утроили наши усилия по борьбе с ними. С мнением Майка Роджерса, согласно глава Комитета по делам разведслужб в Сенате Дайан Файнстайн, по ее словам, есть несколько группировок, о которых можно сказать, что они способны представлять непосредственную угрозу внутри США. Разумеется, исламское государство – одна из таких группировок. Второй является базирующаяся в Йемене группировка Аль-Каида на Аравийском полуострове, которая обладает технологией создания взрывчатки, которую можно незаметно пронести на борт самолета. Террористы этой группировки уже 4 раза пытались доставить такую взрывчатку в США. Into our country. Бывший министр обороны США Роберт Гейтс также отмечает, что при осуществлении объявленной президентом Бараком Обамой кампании по ликвидации группировки «Исламское государство» не следует забывать об опасности, которую представляют другие террористические группы. Надо иметь в виду, что нам угрожают другие группировки. Это фронт Ан-Нусра, например, и, конечно, Аль-Каида. Мы воюем с Аль-Каидой уже 13 лет, но мы ее еще не уничтожили окончательно. Нам удалось нанести ей серьезные потери в Афганистане и Пакистане, но стоит посмотреть на другие регионы мира, особенно Африку и Ближний Восток, и мы видим, что Аль-Каида еще там. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», наибольшую тревогу в отношении возможных атак на территории США и других западных стран вызывает тот факт, что на стороне террористов в Сирии и Ираке воюют несколько тысяч иностранцев. По данным газеты, а она ссылается на источники в американской разведке, число примкнувших к террористам иностранцев с начала сирийского конфликта достигло 15 тысяч. Среди них более 100 американских граждан и 2000 европейцев.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Власти Франции заявили, что их не пугают призывы экстремистской группировки «Исламское государство» к своим сторонникам убивать граждан тех стран, чьи правительства ведут борьбу с джихадистами. Уже понятно, что несколько западных столиц объединят свои усилия в борьбе с новым врагом. Однако эксперты предупреждают, что ожидать от саммита Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом решительного результата не стоит, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Барак Обама, придя в Белый дом, отказался от термина «борьба с терроризмом», которым пользовался его предшественник Буш-младший, характеризуя войну США с радикальным исламом. Администрация Обамы, описывая злодеяния исламистов, предпочитала словосочетание «рукотворные катастрофы», а уничтожение главарей исламистов ракетами, запущенными с беспилотников, называла «спецоперациями за границей». И только сейчас, спустя 5,5 лет после прихода к власти, президент и его команда впервые во всеуслышание произнесли имя врага Америки – «Исламское государство». Постпред США при Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр. Военные успехи в Сирии и особенно в Ираке, наряду со страшными казнями журналистов и работников благотворительных организаций, видеозаписи которых группировка выкладывает в интернет в целях саморекламы и вербовки новых членов, вынуждает нас к принятию срочных контрмер. Мы не можем позволить лицам, зараженным вирусом радикальной идеологии, свободно передвигаться по миру, набираться опыта диверсий и убийств в горячих точках планеты и впоследствии употреблять приобретенные навыки в местах постоянного проживания. Мы заручились поддержкой генерального секретаря Пан Ги Муна нашим усилием убедить членов Совбеза в необходимости предпринять коллективные шаги, чтобы покончить с транснациональным терроризмом. Соединенные Штаты, по словам Пауэр, отводят Организации Объединенных Наций важное место в разработке социальных программ, рассчитанных на молодежь в мусульманских и немусульманских странах, глубоко разочарованную своим положением в обществе и потому подверженную пропаганде исламистов. Насколько реалистично в целом использовать ООН как форум для координации мероприятий по отражению угрозы транснационального террора? С этим вопросом мы обратились к старшему аналитику Института American Enterprise Майклу Рубину.
ООН, следует заметить, очень плохо приспособлена для решения вопросов, относящихся к терроризму, по той простой причине, что не в силах принять даже рабочее определение того, какие действия образуют терроризм и кого следует причислять к списку тех, кто его практикует. Поэтому все практические решения будут, я уверен, вырабатываться не в стенах ООН, а на двусторонней основе. Например, с Францией, чья авиация уже начала работать в Ираке. Президент Обама, будучи адептом многосторонней дипломатии, видимо, надеется, что обращение к ООН придаст большую легитимность его предприятию. Я бы понял его выбор, если бы он задался целью ничего не делать, но поскольку на сей раз он настроен на результат, то это ход бесполезный. Беда в том, что механизмы принятия решений в ООН идеально парализуют действия, они не предназначены для того, чтобы его стимулировать.
Что в действиях Исламского государства, как вам кажется, вызвало на Западе такое сильное желание немедля вступить с ним в смертельный бой? Почему борьбе с этой группировкой надо посвящать саммит Совбеза ООН?
Я бы выделил тут два новых обстоятельства. Если бы не они, Запад, боюсь, раскачивался бы еще очень долго. Первое – быстрое продвижение и захват Исламским государством больших районов на севере и в центре Ирака. Второе – варварские казни нескольких ни в чем не повинных американцев и англичан. Я не исключаю, что реакция правительств Запада на Исламское государство является следствием ажиотажа, вызванного средствами массовой информации.
Постпресс США при ООН Саманта Пауэр подчеркивала, что основное внимание на предстоящем саммите будет уделено тому, как сковать передвижение джихадистов, в первую очередь тех, кто располагает паспортами западных государств. Полагаете ли вы, что налаживание международной кооперации в этой области важнее, чем, скажем, финансовое удушение группировки или введение эмбарго на экспорт нефти, которое она осуществляет с месторождений, захваченных в Ираке и Сирии?
По-видимому, да. Администрация Обамы только сейчас с опозданием поднимает этот вопрос, а разговоры о необходимости пресечь передвижение джихадистов ведутся уже как минимум год. В рядах Исламского государства сегодня воюют боевики из 70 стран. В своих вербовочных агитках группировка делает упор на то, что знание арабского для новобранцев не обязательно, поскольку это воинство интернациональное. Боевики попадают в Ирак из Турции, либо напрямик, либо через Сирию, и Анкара пока ни в какую не желает останавливать этот поток. Совершенно ясно, что если эта проблема будет улажена, то решение появится в результате переговоров союзников по НАТО, а не в результате спонсированного Америкой саммита в Совбезе ООН.
Старший аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин закончил интервью на пессимистической ноте. Если кампания против исламистов, которая сейчас ограничена Ираком, распространится на Сирию, то чем она будет успешнее, тем больше сирийская армия может сосредоточить высвободившиеся силы на вооруженных формированиях умеренно настроенной оппозиции. Не говоря уже о том, что перенос войны в Сирию с большой вероятностью потребует от Вашингтона кооперации с Башаром Асадом, политиком, чьей отставки он официально добивается.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Сформировано новое правительство Польши. Чем оно отличается от прошлого и каковы его главные задачи? Соединенные Штаты приветствуют подписание в Афганистане соглашения о разделении полномочий между двумя кандидатами на пост президента страны. Мировая печать обсуждает пребывание в Ялтинском порту туристического судна Ocean Majesty. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника 22 сентября по версии «Радио Свобода». На востоке Украины продолжаются спорадические боевые действия. Московский городской суд признал законным продление на 3 месяца испытательного срока Алексею Навальному, осужденному по делу Киров-Леса. В заливе Анива в районе острова Сахалин на военных учениях «Восток-2014» погибли 3 российских солдат. В Петербурге отменен концерт с участием лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Американский научный спутник, 10 месяцев назад отправленный к Марсу, успешно вышел на орбиту этой планеты. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 22 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Польше назван состав нового правительства. Его возглавит бывший маршал Сейма Республики Ева Копач. Президент страны Бранислав Комаровский сегодня вручил министрам соответствующие документы, и теперь еще новый состав кабинета министров должен утвердить парламент, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Предыдущее правительство Польши во главе с Дональдом Туском было вынуждено уйти в отставку после того, как польский премьер согласился стать руководителем Европейского совета, а это означает переезд в Брюссель. Туск, лидер партии «Гражданская платформа», которая дважды выиграла парламентские выборы и впервые в истории Польши находится у власти второй срок, стал перед непростой задачей выбора преемника. Ранее нынешний польский премьер последовательно проводил в партии политику маргинализации тех ее членов, которые могли бы угрожать его положению, так что в результате стал практически единоличным лидером. Одновременно в гражданской платформе существует несколько фракций, лидеры которых, о чем много говорилось в кулуарах Сейма, готовились к серьезной борьбе за влияние в партии. В такой ситуации Дональд Туск решился выбрать на роль нового лидера партии и премьера Еву Копач, медика по образованию, бывший спикер Сейма. В новом кабинете пост министра юстиции займет Цезарий Граб. Барчик, а министра иностранных дел Гжегорз Хитина, лидеры двух крупнейших фракций, которые в последние годы отошли на второй план. Я хотела создать сильное правительство, которое поддерживало бы вся гражданская платформа, а также наш партнер по коалиции. Это правительство сильных личностей, хорошо подготовленных к выполнению задач, которые будут перед ними поставлены. Заявила Ева Копач, представляя состав нового кабинета министров, в котором, однако, большинство министров остались на тех же постах, что и были во времена Дональда Туска. Самой большой неожиданностью стало назначение на пост министра иностранных дел Гжегорза Схетины, известного политика, бывшего вице-премьера и спикера Сейма, но без серьезного опыта международной политики и знаний иностранных языков. Схетине будет непросто заменить на этом посту харизматичного Радослава Сикорского, который руководил польским МИД 7 лет. Премьер Копач, однако, уверена, что Гжегорз Схетина справится. Он является гарантом того, что не будут приниматься безответственные решения, гарантом полного сотрудничества с министром обороны, премьером, а также президентом. На посту министра обороны, но уже в ранге вице-премьера, остался Томаш Симоняк. Его еще называют человеком президента Бранислава Комаровского, который в последнее время активно выступает за увеличение расходов на армию и ее серьезное реформирование. Сюрпризом стало также то, что впервые в истории Польши министром внутренних дел станет женщина Тереза Петровская, и вообще в новом правительстве будет 5 представительниц слабого пола. Оппозиция и правые и левые подвергли критике новый кабинет министров, назвав его правительством затасканных лиц, а саму госпожу премьер-министр не самостоятельной марионеткой Дональда Туска, которого, кстати, не было на церемонии презентации правительства. Главный критерий выбора – это знакомство или даже приятельские отношения с госпожой Евой Копач. Так бы я оценил назначение Терезы Петровской на пост руководителя МВД, а Марии Васяк – министра инфраструктуры. Быть подругой Евы Копач – этого вовсе недостаточно, и ничего хорошего из этого не выйдет. Что касается Гжегорза Схетины, то он намерен изучать свою новую профессию, а сейчас не время экспериментировать и учиться. Сейчас нужно вернуть Польшу на достойное место на международной арене, а у Схетины нет соответствующей квалификации для этого. В кулуарах говорят, что новый министр даже не знает иностранных языков. Заявил лидер парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блаszczak. Президент Польши Бранислав Комаровский призвал все политические силы страны дать новому правительству традиционные 100 дней, прежде чем его критиковать. Я глубоко убежден, что новый состав правительства, представленный Евой Копач, задуман так, чтобы это был кабинет, который объединяет, а не разделяет, и это вселяет в меня надежду. Ведь в этот трудный период, когда остается год до выборов, также нужно сосредоточиться на том, что нас объединяет. Этот сильный шаг к единению со стороны госпожи Копач является хорошим прогнозом, что касается работы правительства. Призыву президента воздержаться от критики оппозиции часть экспертов, однако, вряд ли прислушаются. Тем более, что уже во время презентации нового правительства Ева Копач сделала заявление, вызвавшее целый ряд неприязненных комментариев. Отвечая на вопрос о том, должна ли Польша продавать оружие Украине, госпожа премьер сказала, что Варшава не будет в авангарде этого процесса.
И пан, я истем кобетом.
Вы знаете, я женщина, и вот я думаю, что бы я сделала, увидев на улице человека, размахивающего оружием. Первая мысль, там за моей спиной находится мой дом и мои дети, поэтому я иду домой, запираю дверь и занимаюсь своими детьми. А что в такой ситуации сделал бы мужчина? Наверное, что-нибудь вроде того. У меня в руках нет даже солидной дубины, но тем не менее, как же мне не сопротивляться, не сразиться, если он пришел сюда и угрожает моей семье? Скажу одно, Польша должна вести себя так, как разумная польская женщина. Наша безопасность, наша страна, наши дети – вот самое важное. Это, конечно, совсем не означает, что мы сегодня должны говорить в другом тоне, чем весь Европейский Союз. Наоборот, я считаю, что мы не должны бежать впереди всех и быть участником этого вооруженного конфликта. Но если ЕС примет решение помогать Украине, то и мы обязательно должны принимать в этом участие, но вместе с другими европейскими странами.
Европейскими участничать.
Новый кабинет министров во главе с Евой Копач поработает всего год. В 2015-м Польшу ожидают парламентские выборы. Опросы общественного мнения показывают, что гражданская платформа уступает своему главному политическому противнику, партии «Право и справедливость». Поэтому от того, как будет работать новое правительство, в определенной степени будут зависеть и результаты будущих выборов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 22 сентября, к российским проблемам. Сегодня в Москве прошло заседание Совета безопасности России, на котором, по официальной версии, обсуждалась ситуация на Украине, проблема террористической группировки «Исламское государство» и эпидемия лихорадки Эбола. Однако, по сообщениям журналистов, на Совете за закрытыми дверями планировалось затронуть еще одну тему – возможного отключения России от интернета. Российские чиновники уже успели разъяснить, что речь идет о временном отключении в случае чрезвычайных ситуаций, не уточнив, впрочем, каких именно. По мнению экспертов, полностью отключить Россию от интернета невозможно. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Операторам могут дать распоряжение настроить оборудование таким образом, чтобы российский сегмент интернета можно было изолировать от всемирной сети в случае чрезвычайных ситуаций, таких как военные действия или протестные выступления внутри страны. Интернет-эксперт Антон Носик считает...
закономерное продолжение той политики, которая началась с закона о фильтрации сайтов, продолжилась законом о внесудебных бессрочных блокировках, потом продолжилась антитеррористическим пакетом законов о блогерах. В общей сложности это можно оценить как продолжение проекта по установлению тотальной цензуры и отключению России от интернета.
Специалисты и правозащитники убеждены, что российские власти рассматривают интернет не только как один из главных источников для получения информации, но и как площадку, которая используется для организации протестных акций. Член штаба Пиратской партии России Павел Расудов вспоминает пример отключения интернета в Египте.
В преддверии войны государство обязано действительно проводить и учения, и оценивать возможные угрозы, которые могут быть для интернета, поскольку интернет сегодня это не только свобода слова, свободно высказываться, но и банковские платежи, связь между инфраструктурными объектами. Очевидно, что здесь рассматриваются не только внешние угрозы, но еще и внутренние, такие как массовые беспорядки. В один момент прямо весь интернет отключить, конечно же, не удастся. Россия слишком большая страна, слишком много провайдеров. Но, тем не менее, осложнить коммуникации возможно. А насколько быстро будут они восстановлены, будет зависеть от того, каким именно образом будет производиться это самое отключение. Безусловно, это закручивание уже идет в течение нескольких лет, и я рад, наконец-то, что правительство уже не скрывает своих истинных планов, никто не говорит уже о защите детей от вредных информаций, а честно говорится о войне и о защите от массовых беспорядков. Если отключать просто внешний трафик, то, безусловно, перестанут работать Google, Twitter, прочие сайты. Но на самом деле, если власть беспокоится о какой-то внутренней безопасности, то в таком случае будут отключены и ВКонтакте, и другие ресурсы, которые сегодня многие не находятся даже в руязычной зоне. Поэтому осложнить коммуникации, да, безусловно, это возможно. Я думаю, что действительно стоит вспомнить наиболее близкий к нам пример отключения интернета в Египте во время массовых протестов, но власти должны понимать, что выключая интернет, они не оставляют людям ничего другого, кроме как выйти на улицу за получением свежей информации.
Интернет-эксперт Антон Носик смотрит на возможность перенесения египетского сценария на российскую почву скептически.
Ну, вы же понимаете, что когда в России был 37-й год, то тоже никто не вышел на улицу. Хотя некоторые люди привыкли жить в доме, а не в концлагере. И некоторым людям, наверное, не нравилось, что их друзей, родственников, знакомых расстреливают по вздорным обвинениям. Тем не менее, на улице ни один человек не вышел.
В правозащитном сообществе вспоминают ситуацию конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда эра интернета еще не наступила, а в СССР на акции протеста собирались сотни тысяч людей. Член штаба Пиратской партии России Павел Расудов считает,
что именно отключать интернет, это было бы самым неправильным. То есть, когда вы слабы морально, люди это почувствуют, и это будет обращено против тех людей, кто отключил интернет. Собственно, в Египте можно вспомнить лозунги протестующих, что если государство отключило интернет, выключи государство.
В профильном Минкомсвязи поспешили заявить, что российский сегмент интернета не планируется изолировать от глобальной сети, но он должен быть защищен в случае целенаправленных действий со стороны. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 22 сентября. Соединенные Штаты приветствовали подписание в Афганистане на прошлой неделе соглашения о разделении властных полномочий между двумя кандидатами на пост афганского президента. Согласно договоренности, новым президентом Афганистана становится бывший министр финансов Ашраф Гани, а бывший министр иностранных дел Абдулла Абдулла получает высокий пост в системе исполнительной власти. Речь идет о новой должности, создаваемом в афганском руководстве. На этой неделе ожидается приведение нового главы афганского государства к присяге, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Заявление о победителе президентских выборов в Афганистане сделал председатель независимой избирательной комиссии Ахмад Юсуф Нуристани.
Независимая избирательная комиссия объявляет доктора Ашрафа Гани Ахмадзая президентом Афганистана и этим ставит окончательную точку в выборном процессе.
При этом комиссии не были представлены окончательные результаты голосования, состоявшегося в июне второго тура выборов, омраченного массовыми фальсификациями. Таким образом, был объявлен только победитель. Он и станет новым главой афганского государства вместо Хамида Карзая, уходящего президента. Объявление состоялось всего через несколько часов после того, как Гани и его соперник во втором туре Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделе власти, которое позволит сформировать правительство национального единства. Абдулле в новом кабинете министров предложен пост исполнительного директора. При этом он получил право назначать на этот пост кого-то и вместо себя. Ахмад Юсуф Нуристани признал, что при пересчете более чем 8 миллионов бюллетеней, поданных во втором туре, не были выявлены все нарушения и фальсификации. Однако, подчеркнул глава избиркома, комиссия была обязана объявить победителя. Как ожидается, приведение к присяге Ашрафа Гани состоится в течение ближайшей недели. США и Хамид Карзай приветствовали заключение соглашения о разделе власти. Карзай сказал по этому поводу.
Я счастлив, что сегодня афганская нация подписала соглашение о формировании своего будущего правительства. И счастлив, что мои достопочтенные братья Ашраф Гани Ахмадзай и Абдулла Абдулла нашли способ решить проблему управления правительством ради будущего Афганистана, ради его процветания и развития.
В заявлении Белого дома говорится, что соглашение поможет ускорить окончание политического кризиса и восстановить доверие ради продвижения вперед. Госсекретарь США Джон Керри отметил, что Абдулла и Гани поставили интересы афганского народа превыше всего и обеспечили, чтобы первая в истории страны мирная передача власти состоялась в условиях национального единства. Соединенные Штаты намерены подписать с новым президентом соглашение по вопросам безопасности, которое позволило бы сохранить в Афганистане контингент американских военнослужащих после вывода из страны сил международной коалиции до конца этого года. Главной задачей контингента должна стать подготовка и обучение сотрудников афганских служб безопасности и вооруженных сил. Хамид Карзай, будучи президентом, подписать это соглашение отказался. Первый тур президентских выборов в Афганистане состоялся еще в апреле. В нем с 45% голосов победил Абдулла Абдулла. Однако после второго тура, в июне, стороны стали обвинять друг друга в фальсификациях и подтасовках. Когда были названы предварительные результаты, согласно которым победил Гани, Абдулла Абдулла заявил, что не признает свое поражение. Вскоре после этого Организация Объединенных Наций приняла приняла решение спонсировать пересчет бюллетеней. Многие из них были признаны недействительными, однако представитель Абдуллы Муджиб Рахими заявил, что количество недействительных бюллетеней, поданных в поддержку Гани, значительно больше, чем об этом говорится официально. После президентских выборов 2009 года, также омраченных массовыми фальсификациями, Абдулле, который в них тоже участвовал, и нынешнему президенту Хамиду Карзаю удалось довольно быстро достигнуть договоренности. Но что именно получил Абдулла взамен на отзыв своей кандидатуры еще до начала второго тура, так и осталось неизвестным. Сам Абдулла под мощным давлением как местной, так и международной прессы заявил, что и не рассчитывал на справедливые выборы. Однако многие считают, что тогда он признал свое поражение в обмен на некие выгоды. Наполовину таджик, наполовину пуштун по происхождению, Абдулла Абдулла пользуется прочной поддержкой таджикского населения на севере Афганистана. Пуштуна Гани поддерживают южные и восточные районы страны, населенные преимущественно пуштунами. Некоторые афганцы возлагают ответственность за долгий политический кризис на уходящего президента, считая, что именно Карзай спровоцировал его с целью как можно дольше оставаться у власти. Конституционный мандат Карзая истек еще в мае, но он мог быть временным руководителем Афганистана до приведения к присяге нового президента. А так как Карзай и оба его вице-президента были в роли посредников в переговорах между Гани и Абдуллой, то у него были все возможности влиять на исход событий. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Сегодня обзор немецкой печати о том, что туристическое судно «Ocean Majesty» заходило в порт Ялты и провело там полный день, в течение которого многие пассажиры ездили осматривать разные крымские достопримечательности, стало известно с опозданием на несколько дней. Российские журналисты подают это событие как игнорирование санкций ЕС в отношении России. В Германии видят происшествие иначе. С обзором немецкой печати корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В Германии активно обсуждается ставшая известной через гамбургский телеканал НДР «Norddeutsche Rundfunk» информация о том, что зафрахтованный немецкой фирмой греческий корабль «Ocean Majesty» заходил в минувшую среду в порт Ялты, таким образом, как бременская турфирма «Ханза Туристик», так и пассажиры проигнорировали, но не санкции ЕС, а эмбарго Украины в отношении Крыма и рекомендацию германского МИДа гражданам ФРГ и кораблям воздержаться от посещения полуострова. Корреспондент НДР Дитрих Леман рассказал, что ему не удалось получить комментарий от турфирмы, сотрудники которой разговаривали с ним весьма резко и грубо. Первичными источниками информации для Лемана послужили, по его словам, сообщения про украинских активистов в Крыму. Сам же корабль пока находится в пути и должен завтра закончить маршрут в Венеции. Можно предположить, что его там уже будут ждать корреспонденты немецких телеканалов, которые попытаются взять у пассажиров интервью и заполучить их видеосъемки. Я не исключил бы, что среди пассажиров относительно небольшого корабля могли находиться и немецкие ветераны войны, для которых Крым когда-то тоже казался почти нашим, то есть немецким. Говорит Дитрих Леман. Бременская турфирма рекламировала путешествие как, цитата, «волшебство Черного моря» и писала в проспекте про Ялту. «Вы насладитесь знаменитым портовым городом, в котором художники и поэты, а также богачи и красавицы проводили летние месяцы, пользуясь прелестями местного климата. О том, что Крым был аннексирован Россией, в проспекте не говорится ни слова, как нет там ни слова и о том, что Украина призвала к официальному бойкоту захваченного Россией полуострова». Что означает этот бойкот? Это разъясняет газета «Neue Osnabrücker Zeitung». Украина регистрирует все суда, которые заходят в порты Ялты и Севастополя, и передает списки во все страны, призывая задерживать эти суда в своих портах. До сих пор это были в основном российские торговые суда. Пока подобных случаев поддержки бойкота зафиксировано не было. Рискует ли бременская фирма, точнее зафрахтованный ей греческий корабль, стать первым задержанным судном, например, завтра же в Венеции? Вопрос, скорее, все-таки риторический. Сайт НДР цитирует специалиста по морскому праву, профессора Гамбургского университета Хеннинга Ессена, который считает, что другие государства не обязаны поддерживать Украину в этом бойкоте Крыма. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Европейские страны подводят итоги летнего туристического сезона. Мировым лидером так называемого туризма пляжа и солнца в этом году остается Испания, по общему числу иностранных гостей, впрочем, уступающая США, Китаю и Франции. В этом году Испанию посетят не менее 60 миллионов иностранных туристов, большая часть из них приезжает как раз за пляжем и солнцем. Общий доход от туризма составляет 70 миллиардов евро. Около четверти приезжающих в Испанию гостей подданы Великобритании, примерно по 15% это отдыхающие из Франции и Германии. Жители этих стран, как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий, приносят Испании не только доход, но и некоторые неприятности.
Последний скандал разразился в Барселоне, в районе под названием Барселонета. Он находится рядом с пляжем и облюбован молодежью из Великобритании, Франции, Германии и других стран, поскольку здесь можно довольно дешево снять жилье. Шумное веселье продолжается 24 часа в сутки. Местных жителей, в основном рыбаков и промышленных рабочих, подобная обстановка, похоже, не устраивает. Они вышли с протестом на улицу после того, как группа молодых и совершенно нагих итальянцев с воплями бегала по улицам и магазинам. Такая ситуация характерна не только для Барселоны, но и большинства курортных зон Испании. Пик безобразий приходится на июнь, когда сюда приезжают старшеклассники и студенты из разных стран, чтобы отметить конец учебного года. Местное население, за исключением Барселонеты, особо не возмущается. Ведь любые отдыхающие туристы – это для них источник дохода. Больше подобная ситуация волнует представителей индустрии отдыха, владельцев крупных отелей и ресторанов. Слишком шумная молодежь, отдыхающая по дешевке, отпугивает более солидную публику, наносит ущерб семейному отдыху иностранцев, который и приносит Испании основной доход. Так что ситуация вокруг так называемого «пьяного туризма» стала предметом широкого обсуждения. При этом, разумеется, делаются попытки и объяснить явление, и найти решение проблемы. Многие годы испанские власти всех уровней закрывали глаза на подвиги иностранных гостей, боясь навредить потоку туристов и отдыхающих, учитывая, что так называемая индустрия солнца и пляжа является основной отраслью испанской экономики. И только в этом году в разных курортных муниципалитетах стали приниматься меры против особо расслабляющихся туристов. На Майорке, к примеру, ввели штрафы за распитие спиртного в общественных местах, в том числе на пляжах. Довольно часто бесшабашное веселье в Испании приводит к трагедиям. Это касается, к примеру, моды на так называемый балконинг, когда подвыпившие молодые люди перелезают с балкона на балкон в гостиницах, чтобы навестить приятелей, или прыгают с балкона в бассейн. Подобные развлечения не раз заканчивались смертью отдыхающих.
Рассказывал мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Некоторые эксперты считают, что ответственность за проблемы с иностранными туристами лежит не только на них самих, но и на местных испанских властях, говорит мадридский журналист Кури Валенсуэла.
Эти англичане и немцы едут в Испанию, потому что знают, что здесь дешевый алкоголь и легко достать наркотики. Испания – одна из немногих стран Европы, где наркотики легко доступны. Наши городские власти разрешают молодежи, и не только в курортных местах, пьянствовать на улице. И в Англии, и в Германии подобное запрещено. Поэтому альтернатива у них – приобрести дешевый билет на чартерный рейс в Испанию. Ведь алкоголь у нас намного дешевле, чем в их странах.
El alcohol. Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 сентября работал корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий, была журналист из Мадрида Кури Валенсуэла. Испания пытается бороться с неприятностями от иностранного туризма, который приносит стране почти 10% национального валового дохода. Вот так обстояли дела в понедельник 22 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.